Глава 3. Монашество в домонгольское время. Начало русского монашества представляет как бы некоторую загадку. В то время как летописец только под 1037 год в первый раз упоминает о появлении у нас монастырей, именно о построении самим князем Ярославом монастыря Святого Георгия, и сопровождает это сообщение общим замечанием, что только при названном князе получили свое начало русские монастыри. «Чернорисцы по чаше множитеся, и монастыреве по чинаху быти». Другие совершенно достоверные памятники говорят иное. Митрополит Иларион, рисуя картину водворения на Руси христианства при святом Владимире, между прочим, отмечает: «Монастыреве на горах сташа, чернорисцы явишися». Монах Иаков говорит о поставлении князем Владимиром на пирах трапезы митрополиту с епископы из чернорисцы из попы. Значит, монастыри и монахи были у нас уже при святом Владимире. Что монастыри, неизвестные по имени и неизвестно, когда основанные, существовали в Киеве в значительном количестве к концу княжения того же Ярослава, который представляется по летописи строителем двух первых монастырей – Георгиевского и Ирининского. Это видно из случайной обмолвки летописца 1051 года. По нему преподобный Антоний, возвратясь с Афона и желая начать в Киеве иноческую жизнь, «Ходи по монастырям». Точно так же вскоре после того, в начале княжения Изяслава, преподобный Феодосий по житию, писанному Нестором, «Обходи в Киеве вся монастыря, хотя бы темних». Естественно, возникает предположение, что эти многие неизвестные по имени монастыри были продолжателями тех, которые явились уже при Владимире. А что касается починания монастырей при Ярославе, то явно, что эта заметка летописи под 1037 год, годом водворения у нас греческой церковной власти, чистая тенденциозная фикция, затушевывающая все достижения русского христианства до этого момента. Для объяснения сравнительного множества безымянных монастырей в Киеве Голубинский предлагает удачную гипотезу. В песцовых книгах XVI века мы встречаемся с особого сорта монастырями, не представлявшими вполне самостоятельных учреждений, а ютившимися возле приходских церквей, в оградах церковных, отчего последние и до сих пор в некоторых местах называются монастырями. На церковном погосте ставились маленькие избушки или келейки, и в них большую частью в одиночку проживали любители монашеской жизни, принимая настоящее монашеское пострижение. Около одной церкви строилось 10-20 келий, в которых помещалось столько же или более чернецов или черниц. Голубинский думает, что необходимо предполагать такой порядок монашеской жизни изначально в нашей истории и заимствованным из Греции. Самое построение князем Ярославом первого Георгиевского монастыря свидетельствует о том, что насельники его уже были налицо, потому что неестественно думать, будто до того времени, 1037 год, на Руси совершенно не было желающих принимать монашество, и они вдруг явились в точно определенном количестве для заполнения пустых стен, созданного князем как бы на риск монастыря. А так как из всех 68 известных монастырей домонгольского периода целых 2/3 построены, подобно первому Георгиевскому монастырю, князьями и частными людьми, то, следовательно, для заполнения их также находились готовые монахи. Последние, очевидно, брались из монастырей, привитавших около приходских церквей. Мало того, нужно думать, что монахи были в среде киевских христиан и до святого Владимира, и что с приходом из Болгарии, Афоны и Византии на Русь новых монахов-миссионеров они вышли на свет Божий, соединились в общество, стали селиться возле вновь возникавших церквей. Если такова была начальная история русского монашества, то есть если монахи явились у нас естественно, сами собой, а не в ответ только на клич князя Ярослава, построившего первый монастырь, то, казалось бы, они сами и должны были положить начало строению монастырей, потому что это их собственное дело, ни для кого более не обязательное. Между тем, за время киевского периода, в противоположность московскому времени, когда монахи отличались необыкновенной ревностью к монастырскому строительству, наблюдается как раз обратное явление. Две трети, как мы сказали, всех монастырей были построены князьями и боярами. Из остальных известно только о 10, как построенных самими монахами, и притом почти во всех случаях монахами богатыми, на деньги, принесенные из мира. Таким образом, один только Киево-Печерский монастырь был в подлинном смысле монастырем монашеского строения, воздвигнутым без всяких предварительных денежных средств одним трудом и подвигами братьей. «Мнозибо монастыри, — замечает по этому поводу летописец, — от князь и от бояр и от богатства поставлены, но не суть тацы, кацы суть поставлены слезами, пощеньем, молитвою, бденьем». 1051 год. Князья строили монастыри, собственно, не для монахов, то есть главным образом не для них, а для себя, чтобы иметь собственных молитвенников за свою душу при жизни и смерти. Это была дань подражания грекам, у которых по давнему обычаю все коронованные, знатные и богатые люди строили свои фамильные монастыри и владели ими на основании ктиторского права, что с течением времени повело в Византии к эксплуатации монастырских доходов со стороны обедневших ктиторов. У нас, кроме Новгорода, ктиторами монастырей везде явились только князья, и потому у них не было корыстных отношений к своим монастырям. По тем же ктиторским побуждениям строили монастыри и богатые из монахов. Так, например, один из ранних киевских монастырей, Спасо-Берестовский, упоминается по 1072 год, называвшийся Германич по имени своего строителя Германа, который был в нем игуменом. Поставлен был всего в сотни метров от монастыря Печерского и, следовательно, не для удовлетворения нужды в том монашествующих, а из желания строителя иметь свой собственный монастырь. Стефан, преемник преподобного Феодосия по игуменству в Печерском монастыре, после того, как был выжат оттуда недовольный братьей, также устроил при помощи сочувствовавших ему бояр свой монастырь в Киеве, так называемый Кловский, Влахернский или Стефанич. Антоний Римлянин, богатый новгородец, в завещательной грамоте, созданному им монастырю, великодушно отказывается от передачи кому-либо другому своих ктиторских прав, которые подразумевались сами собой. «Се поручаю, — пишет он, — свой монастырь святей Богородице и крестьянам, и даю в свободу». Обыкновенные монахи не усердствовали в строении монастыря, вероятно, потому что не имели пред собой соответствующего примера Византии, где множество монастырей, настроенных в древнее время, не вызывало нужды в новом строительстве. А во-вторых, вероятно, потому что удовлетворялись возможностью монашествовать при церквах, тем более что в таком способе монашества даны были все удобства к послаблению аскетической дисциплины. Обычай монашествования при церквах создал на Руси благоприятную почву для широкого распространения не общежительного, а келиотского монастырского устава, так называемого идиоритма. Но устав этот ставит под сомнение самое существо монашествования, в котором вопрос об уставе имеет не какое-нибудь формальное, а именно существенное значение, потому что само монашество есть формальное установление. В его содержании, материально, нет и не может быть ничего сверххристианского. Оно служит лишь особым методом личного спасения. Искажение в методе, или что тоже в уставе, есть поэтому искажение и самого установления. монашеская методика спасения, берущая начало в чувстве собственного бессилия человека устоять против соблазнов окружающей жизни. Есть методика буквального бегства из мира в пустыню, по слову Премудрого: «Отврати очи мои, воеже не видите ми суеты». В пустыне, по крайней скудости средств к существованию, каждому отдельно живущему отшельнику не представлялось возможным впасть в какое-либо излишество. Но тонкие методисты-аскетики нашли и то уже несовершенным в одиночном отшельничестве, что подвижник при своих минимальных заботах о телесных нуждах все же заботится и думает о себе. Чтобы затушевать и этот личный момент, и, наверное, предохранить от возможных послаблений себе в одиноком подвиге, преподобный Пахомий создал идеально строгий общежительный устав, по которому каждый член братства вполне освобождался от необходимых забот только о себе и делался бессрочным рабом труда на общую пользу, при необходимости проводя все время в посте, бдении и молитве, без возможности каких-либо послаблений себе, и будучи лишен малейшей личной собственности, до иголки включительно. Организованное на таких началах братство можно смело вдвинуть в какой угодно Вавилон, не рискуя потерять в его нравственной высоте слишком многого. Но келиотство, имеющее смысл в пустыне и в этом виде защищаемое Нилом Сорским, в соседстве с миром превращалось по слабости человеческой легко в привольное житье своим хозяйством и удобное пользование земными благами. Поэтому, когда монашество, возложив руку свою на Рала, оглянулось вспять и потянулось к шумным городам навстречу всем отвергнутым соблазнам, ему оставалось одно спасение – прятаться за твердыню Пахомиева устава, не уступать миру эту верную крепость аскетической праведности. И действительно, при первом же соприкосновении с миром в спасительном уставе пробиты были роковые бреши в виде неравенства в содержании старших и младших членов монастыря, в виде допущения частных заработков, в виде открытых ворот для греха. Но от падений всегда защищало монашество, хотя частичное послушание общежительному уставу. Что же касается келиотов, выделивших из себя еще класс совершенно неоседлых, вольных, бродячих по миру монахов, то они дошли до всех крайностей ханжества и лицемерия, достойно оплаканных в греческой литературе некоторыми ревнителями христианского благочестия. Симеон Солунский, XIV век. Когда русские монастыри начинали свою историю, в Византии произведена была реставрация строгого общежительного устава знаменитым Феодором Студитом, разумеется, только в применении к его собственному Константинопольскому монастырю. Нам предстояло усвоить этот высокий образец во всей целостности и, не спуская тона, явить миру возрожденный идеал древнего монашества, его вторую молодость, или, следуя общему заурядному примеру, унаследовать и продолжить монашество, уже ослабленное грешной человеческой волей. К сожалению, как мы видели, самое начало русского монашества было неблагоприятно для его готовности следовать высокому образцу общежития. Оно сразу же ознакомилось со льготными условиями келиотства. Энергичная попытка ввести на Руси строгий общежительный устав не увенчалась желанным успехом. О введении студитового устава в Печерском монастыре достойно поревновал преподобный Феодосий. Об истории получения этого устава преподобным Феодосием летописи Несторова житие преподобного резко разногласят. Первое сообщает, что Феодосий на чай скати правила Чернецкого и обретися тогда в Киеве Михаил чернец монастыря Студийского, и же бе пришел из грек с митрополитом Георгием, и нача у него искати устава чернец Студийских, и обретох у него из писа. 1051 год. Второе говорит, что Феодосий посла единого от братьев в Константинград к Ефрему Скопцу, да весь устав студийского монастыря исписав преслед ему. Он же преподобного отца нашего, повеленное, ту обии сотвори, и весь устав монастырский исписав и послав блаженному отцу нашему Феодосию. Соглашают это разноречие предположительно, так как устав студитов сохранился в двух редакциях – краткой, представляющей запись самого студийского монастыря, и пространной, редактированной в первой половине XI века константинопольским патриархом Алексием, то думают, что в Киеве у Михаила Феодосий нашел краткую запись, но узнал в то же время и о подробной, и постарался достать ее уже из Константинополя. Что преподобный Феодосий стремился применить у себя на практике полученный устав во всей его строгой последовательности. Это видно из нескольких частных упоминаний о порядках Печерского монастыря при Феодосии, всегда буквально соответствующих предписаниям студитового устава. Таковы, например, общее наставление преподобного братьей. «Нелепо есть нам, братья, иноком сущим и отвергшимся мирских, собрание паки творите имений в келии своей. Тем же, братья, довольны будем о уставных пищись одеждах наших, о пище, предложенной на трапезе от келаря, а в келье от сицевых имейте ничтоже». Это слово, а вот и дело. По свидетельству Нестора, Феодосий многожды хожаши по келиям ученик своих, и ащи что обрящише у кого, или брашно снедно, ли одежно, лише уставные одежи, или от имения что, сия взем в печь в меташе, яко вражую часть сущу и прислушание грех. Или вот еще поучительный поступок святого игумена, свидетельствующий также об общности и равенстве труда у печерских иноков. Однажды пришел к нему келарь с заявлением, что нет в монастыре дров, и с просьбой нарядить рубить дрова какого-нибудь праздного брата. Феодосий отвечал: «Я празден», и пошел рубить. Братья, узнав, что игумен рубит дрова, взяли каждый свой топор и пошли помогать ему. Но как только сошел в могилу железный игумен, бразды правления ослабели, и строгие порядки пошатнулись. Вид общежития сохранялся, но в него неудержимо проникали разлагающие течения от инуду. Еще при Симоне Владимирском в половине XIII века в Печерском монастыре соблюдалась общая трапеза, но из того же Печерского патерика ясно, что и она была неполной. Скупой инок Арефа ухитрялся морить себя голодом, то есть, очевидно, имел возможность продавать часть дневной пищи, выдававшейся на руки. Право частной собственности и сребролюбие проникли в среду иноков и отравили их взаимные отношения. Инок Алипий иконописец получал плату, равно как и Марк Могильщик. Чернец Еразм тратил на церковные нужды, принесенные из мира богатства, а когда обнищал, то впал у братьев в пренебрежение. Особенно резкий случай передает патерик о брате Афанасии. Он умер, не оставив ровно ничего из имущества, и за это сравнительно долго оставался без погребения. Не нашлось сразу братьей, готовых безмездно исполнить последний долг. Такова далеко не совершенная судьба общежития в самом славном рассаднике древнерусского монашества. На вопрос, какой устав был принят в других русских монастырях, кроме Печерского, летописец дает общий ответ. «От того же монастыря, то есть от Печерского, переяша вси монастыреве устав». Ответ этот необходимо ограничить. Во-первых, из числа всех нужно исключить монастыри малые, зачаточные, привитающие около церквей. Во-вторых, утверждение летописи относится только к периоду времени до 1110 года, на котором обрывается начальный летописец. Но если даже мы предположим за недостатком положительных данных, самое большее, что во всех монастырях всего периода домонгольского вводился студийский общежительный устав, то о строгости его практического применения после поучительного примера Киево-Печерского монастыря не имеем права думать что-нибудь лучше. В следующем московском периоде от общежительного монастырского устава не осталось и помину. Только начиная с преподобного Сергия в XIV веке и затем в XVI веке начались попытки воскресить его. В связи с постепенными ослаблениями истинно-монашеского устава стоит и разнообразие в средствах содержания монастырей. Собственно, ни о чем другом, кроме дела рук своих, здесь не должно было быть и речи. Но монахи пошли навстречу миру, и мир вовлек их в сеть своих экономических, несомненно принижающих душу, интересов. Преподобный организатор русского монашества еще был носителем истинно монашеского отношения к обольстительным мирским предложениям и сначала противоборствовал сторонним подаяниям в его монастырь. «Не хотяше, — говорил Нестор, — прилога творите к монастырю, но бе верою и надежею к Богу всклоняясь, яко же паче не имейте упования имении». Но сам Феодосий не сдержал своего пиум дезидериум, благочестивого стремления. Бояре, исповедуясь у преподобного Феодосия, приносили ему от имений своих на утешение братьев и строение монастырю друзей же и селов дадучи на попечении. Как видно из других частностей биографии преподобного Феодосия, Печерский монастырь владел селами уже при его жизни. Последующие летописные известия говорят о богатых пожертвованиях монастырю главным образом со стороны князей – золотом, серебром и недвижимыми имуществами. Князь Ярополк Изяславич, 1086 год, пожертвовал Печерскому монастырю всю жизнь свою – то есть все частные животы и имения, Небельскую волость и Деревскую, и Лучскую, и около Киева, Ипатьевская летопись по 1158 год. Его дочь подарила тому же монастырю 5 сел и с челядью, и так далее. Подобно Печерскому, и другие русские монастыри получили обеспечение от князей и своих строителей. Великий князь Мстислав Владимирович 1125-32 годы, дал новгородскому Юрьеву монастырю, построенному его сыном, волость Буйцы и 2 статьи из княжеских доходов. Вена водская, вероятно, брачные пошлины с водской пятины, и осеннее полюдье даровное, может быть, добровольные дары, подносимые князю сверх положенного полюдья. Антоний Римлянин купил и приложил к своему монастырю соседнее село Волховское и рыбную тоню на Волхове, то есть промысел. Варлаам Хутынский, также богатый новгородец, завещал построенному им монастырю 2 села с холопами, несколько пожень, покосов и ловель рыбных и гоголиных, то есть утиных. Так было положено начало земельным владениям наших монастырей. Вместе с крупными пожертвованиями от мира в монастыри притекали из того же источника и другие статьи дохода. Вероятно, и у нас скоро привился греческий обычай, по которому всякий, стремившийся быть погребенным с честью, покупал себе могилу обязательно в монастыре и делал туда, а не в приходскую церковь, взнос на помин души. Уже в домонгольское время распространилось поверье, окончательно окрепшее в последующее время, что всякий, положенный в Печерском монастыре, будет помилован, хотя бы и грешен был. Нужно думать, что бояре, наметившие себе еще при жизни известный монастырь как место погребения, благотворили ему деньгами и натурой. Из возможных родов благотворения монастырям мы имеем упоминание только об угощении монахов трапезами. Великий князь Ростислав Мстиславич, 1168 год, во время Великого Поста приглашал к себе каждую субботу и воскресенье 12 чернецов печерских и игумены на обед. По окончании поста он учреждал трапезу для всей братьи и, кроме того, часто приглашал их к себе в среду и пятницу, именно в эти, а не в другие дни. Эти трапезы не русское изобретение, а старый греческий обычай. Как видно из правила митрополита Иоанна II, и у нас миряне не довольствовались угощением чернецов у себя на домах, а при отсутствии нормальных монастырских порядков часто задавали пиры в самих монастырях, стараясь превзойти друг друга роскошью яств и, как бы для большей порчи иноческих нравов, приводя вместе с собой туда и своих жен. «И же в монастырях, — пишет русский митрополит, — часто пиры творят, созывают мужи в купии и жены, и в тех пирях друг друга приспевают, кто лучший сотворит пир. Сия ревность не о Бозе, но от лукавого бывает ревность си». Что выходило из таких пиров, видно из другого артикула того же правила, которое митрополит Иоанн начинает словами: «А еже в пирах пите, целующийся с женами без смотрения, мнихом и бельцем». По идеалу, всякий вступающий в монастырь должен покинуть вся яже в мире, в том числе и свое имущество. Но в серой будничной действительности, коль скоро монастыри сделались хозяйственными корпорациями, то самыми желанными членами в них явились богатые постриженники, приносившие все свои сокровища в монастырскую казну. В необщежительных монастырях дело ставилось еще проще. Деньги оставались у владельца на руках. Так бытовым образом монастыри превратились как бы в ассоциации на паях, то есть не рассчитывали только на случайных богатых вкладчиков, а сделали вклады для всех вступающих обязательными. Насколько зло это распространено было у нас со времени самого появления монастырей, видно из случайных заметок Несторова жития преподобного Феодосия. Последний, обходя вся монастыря, хотя быть и мних, и молясь им, да приятными будет. Они же, видевши отрока простость, и ризами же худыми оболчен, не рачище того прияти. Поэтому, когда он сам стал игуменом, то принимал всех, желавших пострижения. «Не отреваши ни у Бога, но вся приимаши с всяким усердием, бебо и сам в искушении том был».